Всех приветствую, братья и сестры, любовью Господа Иисуса Христа. Я знаю, что все мы устали, и буду стараться непродолжительно проповедовать, но хотелось бы в конце дня какой-то итог подвести. Я так полагаю, это самое правильное, самое естественное. У вас очень хорошая тема. Постарайтесь или почтитесь, если точно, явиться перед ним неоскверненными. Такая тема. Неделю назад такое же общение было в Тамбове. У нас там тема немножко другая была. Мы взяли слова из притчи Иисуса Христа. «Сын, иди сегодня, работай в винограднике моем». Я был рад тому, что братья очень красочно, так хорошо обрисовали эту тему, раскрыли ее, много хороших мыслей. Чем мне еще особенно нравится общение, друзья, тем, что в конце было хорошее покаяние. Не было такого морального какого-то, позвольте сказать, давления. Дух Святой подготовил сердца, и как только братья предлагали покаяться, охотно выходили, такие ручейки текли по проходам, никак не могли остановиться. Вот 10, 20, 30, 40, 100, больше, мы уже там со счету сбились. Очень хорошее такое было покаяние. И первый день, и второй день. Для меня оно еще ценно тем, что я вырос в том месте, это Тамбов. Кто там был, знает, возле дома молитвы, там есть такой луг интересный, зеленый. Почему его не застроили? Потому что там стоят специальные такие насосные станции, для города воду качают подземную, поэтому там не разрешают застраивать. 22 года на этом месте уже вот становится палатка, немножко поменьше вашей. Но, тем не менее, Дух Святой также обильно действует. И, вы знаете, очень хорошие такие духовные впечатления. На одном общении, я помню, еще Алексей Яковлевич был живой. У нас тоже такое общение идет здесь. Дух Святой действует, слово звучит. А за палаткой там небольшое поле футбольное. Там мальчишки свою баталию организовали. Бегают там, голы забивают. Пытались немножко их к порядку призвать, не получилось. Посчитали, что ладно, не до них. Но как только дело идет к покаянию, все чувствуют, какое-то вот такое напряжение возникает. Я смотрю, вся эта команда дружно в голове с капитаном прибежала посмотреть, как люди каются. По одному тоже все покаялись. Первый капитан, вратарь, защитник, полузащитник, нападающий, там, болельщики, все покаялись. Я говорю: Алексей Яковлевич, видишь, какая картина интересная? Вот весь футбол здесь вот нарисовался, все вот вышли, покаялись. Прошло немножко времени. Они уже с чистым сердцем пошли дальше играть, доигрывать. А служение само по себе шло. Можно, друзья, немножко посетовать, такой курьез. Но дело в том, что год назад Николай Петрович этого капитана в пресвитеры благословил. И многие из этих мальчишек, они уже все подросли, то проповедник, то служитель. Поэтому мы радуемся, что хотя бы как бы вот так вот рядом, но тем не менее они воспользовались, вовремя прибежали, покаялись. И вот так вот люди обновленные, как мы сегодня говорили. Я, братья и сестры, радуюсь тому, что у вас звучат хорошие содержательные беседы. Можно много полезного для себя взять. И тем, кто жизнь начинает, и тем, у кого она уже, продолжается, для всех нас была духовная пища. Я напомню из книги Откровений, 2 главы, послание Ефесской церкви. «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий 7 звезд в деснице своей, ходящий посреди 7 золотых светильников. Знаю дела твои и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. На что мы обращаем внимание, братья и сестры? Вот что привлекает наше внимание в этом тексте? «Знаю твои дела». Когда мы кому-то что-то говорим, и при нас есть человек, который нашу жизнь хорошо знает, это всегда нас сдерживает, что-то лишнее сказать, или, скорее всего, не сказать. Может быть, не похвастаться, не похвалиться. Потому что человек говорит, скажет, «Знаю твои дела, знаю твою жизнь, знаю, как ты живешь». Братья и сестры, это людские отношения среди людей. Но представьте себе, здесь говорит тот, который знает не только дела, не только поступки. Он знает наши мысли, знает наши чувства. Он знает, как эти поступки образовались, что послужило поводом или побудительным мотивом. Он на самом деле все знает. И если он что-то говорит, говорит свидетельство, то нам нечего будет возражать. Таким же образом Господь будет свидетельствовать на вечном суде, потому что единственный ходатай, которому отдана наша защита, это сам Иисус Христос. И Он может любому из нас сказать, знаю твои дела. Братья и сестры, хорошо это или плохо? Если дела хорошие, это хорошо. Мы не спешили эти дела людям показывать, потому что они ценность от этого теряют. А Бог знает эти дела. Мы не спешили о них говорить, потому что они от этого становятся такие, знаете, не имеют ценности. А Бог знает об этих делах. А вот если они другие, если это дела тайные. Я помню, на молодежном лагере у себя попросили меня пожелание сказать. Я сказал, молодежь, мы с вами разъезжаемся. Вот целую неделю мы здесь были. Говорили слово, делились. Ну, а наша жизнь, она все равно личная. Мы разъедемся по нашим городам, по церквам, там, где мы живем, трудимся. У каждого из нас есть личная жизнь. Бойтесь тайного греха. Такое было мое пожелание. Написано, что нет ничего тайного, что не стало бы явным. Люди умеют что-то скрывать, но перед Богом нет ничего тайного. Второе, на что внимание обращаем мы в этом тексте. Тут перечисление хороших, добрых дел. Ефес – это был богатый, развитый и, безусловно, развратный город. Там не было места неведомому Богу. В Афинах хотя бы один алтарь поставили для этого Бога, которого они, не видя, чтили. А здесь был огромный храм Артемиды Ефесской. И оно не просто вот людей притягивало, приезжали туристы, смотрели, ходили. Там еще целое ремесло на этой базе образовалось. Там люди, которые делали копию этого храма, продавали, от этого имели прибыль. И вы заметьте, как только слово «живое» зазвучало о Христе, против церкви, маленькой вот, начавшей только жить церкви, сразу пошло гонение. Там сразу бунт возник против апостолов, против слова. Поэтому этой церкви было очень неуютно в этом городе. Так всегда бывало, друзья. И вот знающий о делах говорит, знаю дела твои. Ну, я так полагаю, не хорошие эти дела, потому что контекст говорит о хороших делах. Знаю труд твой, знаю терпение твое, то, что ты не можешь сносить развратных. Он знал то, что в этой церкви был высокий дух. Когда там появились лжеапостолы, они смогли их увидеть. Они смогли их изобличить. Я не думаю, что это легко было, друзья. У апостолов был очень высокий авторитет. И вот когда человек появляется, говорит слово, людям свойственно было ему верить. Но в этой церкви они были бодрствующими. И когда они услышали не то, что было в Евангелии, не то, что было проповедано Христом или о Христе, они противостали, они изобличили этих апостолов. То есть в этой церкви было много полезного, много правильных дел. И опять же апостол подчеркивает, много переносил, имеешь терпение, для имени моего трудился и не изнемогал. Вот эти слова мы, если кто помнит, когда брат Саша погиб, Воронин, который вырос в вашей церкви в Курске, мой близкий друг, когда мы его хоронили 1,5 года назад, вот написали этот текст. Почему мы, братья и сестры, захотели так написать? Потому что на самом деле видели его ревность по благовестии. Мы радовались тому, что он из вашей церкви, очень такой яркой, обустроенной, переехал на эту новостройку, я там вместе с ним трудился. Я помню, какая борьба у него была, как ему трудно было. Там же, по сути дела, в то время была просто пустыня. Когда мы туда первый раз приехали, в Саранск, там был всего один брат. Мы хотели к нему домой у него пожить, а у него жена оказалась неверующей. И мы вроде с радостью, вот путь далекий, усталые такие, подъехали на машине, она нас не пускает. Пришлось нам на улице где-то там в машине, у меня бусик такой был желтый, наверное, один из первых в братстве появился, Т2. Вот мы в этом бусике мы спали, ночевали, там же и кушали. Вот, а потом выходили к палатке, целый день там трудились. Правда, интересно получилось, нас там местный криминальный авторитет посетил. И говорит, ребята, вот отсюда не уходите, мы вас зауважали, мы вас не тронем. Вот мы под такой охраной там трудились. Братья и сестры, ну вот за брата Сашу мы смогли с чистой совестью написать, трудился и не изнемогал. Представьте себе, что вот эта церковь тоже имела такое усердие. Кстати, слово «изнемогал» подчеркивает, не просто изнеможение телесное. От телесного несложно. Ляг, отдохни. Покушай, посиди, силы восстанавливаются. У человека есть духовное изнеможение. То есть он не хочет это делать, он видит противление, видит, как люди сопротивляются. Я думаю, кто на благовестии бывает, тот знает, как это осуществляется. И вы заметьте, чтобы не изнемогать, нужно иметь корень, нужно иметь подпитку. И вот по новой они шли в народ, опять их там могли и побить, и что-то сделать, но не изнемогали, то есть опять находили силы и опять трудились. Братья и сестры, ну, я все это как бы подбираю такой список, чтобы сказать только одну мысль. Все хорошо, все красиво, но ангелу этой церкви было сказано, что имею против тебя, что ты оставил первую любовь твою. Мы сегодня много слышали о любви. Я тоже буду касаться, потому что здесь невозможно обойтись без этих слов о любви. Тут надо продолжить эти мысли. Дело в том, что когда я еще юношей полюбил слово, это был один из текстов, на котором я, ну как бы сказать, остановил свое внимание. Я начал спрашивать у верующих, у тех, кто проповедовал, у братьев, у сестер. Я говорю, о чем здесь идет речь? Почему первую любовь? Потом прошло время, появились толкования всевозможные, книги, а я тоже люблю читать. И я там начал исследовать, о чем идет речь, почему первая любовь, чем она ценна. Ну, большинство отвечали как? Ну, это, брат, понимаешь, вот это такая любовь, которая в начале. Вот она такая пылкая, она такая вот яркая, она очень красивая. Ну, я как бы соглашался с этим. Но потом по жизни все равно возвращался к этому тексту. Я и сам в своей жизни любовь первую пережил. Ну, скажем так, телесную, плотскую. Которая возникает, когда появляется невеста. Вот первые чувства такие, самые свежие. И я невольно думал, ну, наверное, вот такая любовь к Богу должна быть. Но я скажу, братья и сестры, что мой духовный опыт воспротивился этому восприятию. Я начал искать другие ответы. Я понял, что любовь, если она есть, апостол Павел потом напишет, она никогда не перестает. она может меняться по своей структуре. Она может быть пылкой, и вряд ли она всю жизнь будет пылкой. И вообще это, скорее всего, не настоящая любовь. Настоящая любовь, она обязательно переживает фазы, и постепенно она выравнивается, она делается спокойной. Как вот брат Миша рассказывал, как он видел пожилых супругов, которые летели в самолете, вот так вот нежно гладили друг другу руки. Если молодежь над этим хихикнет, я очень к этому серьезно отнесусь. Я когда даже вот иду на улице, вижу двух пожилых людей, они идут вместе, видно, любят друг друга. Я подхожу и говорю, как мне приятно на вас посмотреть. Вы, наверное, много лет вместе прожили. Ну, разные бывают ответы. Но я это делаю, друзья, искренне. Мне на самом деле это нравится. Когда люди к старости не растратили свои чувства. И там не о пылкости речь идет. Там идет о глубокой внутренней любви. Братья и сестры, почему мы должны об этом говорить? Вот сегодня много было сказано о любви земной. И я скажу, что тема очень важная. Не растратить свои чувства, себя не обмануть. Потому что вот в юности, в молодости закладывается фундамент тех лет, когда подойдут, перейдет 40 лет рубеж, потом 50 лет, 60 лет. Но молодежь думает, ну в это время уже людям не надо быть счастливыми. Какое там счастье? Как-нибудь пусть доживут, да и все. Зачем там о чем-то заботиться? Я скажу однозначно, это стопроцентно неправда. Люди до самой своей смерти хотят быть счастливыми. Хотят, чтобы их любили и чтобы они были любимы. И вот представьте себе, что мешает первой любви? Куда она уходит? Кто ее заменяет? Ответ может быть только один. Только один. Появляется вторая любовь. В сердце вкрадывается греховная любовь. Но опять, если взять вот тот образ, который мы сегодня много раз слышали, это отношения двух людей, супружеские отношения. Любят друг друга. Супругам свойственно очень чутко относиться к другому, к своему, скажем так, супругу или к партнеру, как в мире говорят. Почему-то супруга чувствует каким-то особым чутьем, что ее любимый перестал ее любить, что он к ней охладел. Юноша и девушка идут по дороге. Она что-то так говорит очень быстро, а он молчит. Потом она делает паузу, говорит, а почему ты не отвечаешь? А о чем ты думаешь? Ты не обо мне думаешь. Понимаете, вот я ей почему-то задел ее, что он не о ней думает. У него какие-то мысли вот в другом направлении. И я скажу, друзья, это вполне понятно. То есть настолько тонкая материя, вот эта любовная, что даже если ты не обо мне думаешь, меня это уже не устраивает. Можно вспомнить жизнь Самсона. Когда он сошелся с Далидой, вы помните, как она однажды высказала ему, ты говоришь, что ты меня любишь, а сердце твое не со мною. Вот вам любовь, так сказать, которая терпит урон, и она уже это чувствует. Ее не устраивает, что он к ней приходит, что он с ней сидит, что-то делает. Сердце твое не со мною. Для любви недостаточно внешнего положения. Сердце не со мною. И разве вы согласитесь на что-то другое? Один человек пробовал, или вернее попросил меня помочь ему в решении семейного вопроса. Но там сложность была в том, что они оба были пожилые, а он при этом имел жену, с которой расстался больше 20 лет назад. Ну, ему разрешили, она была неверующей, он когда-то в мире был, ему разрешили жениться. Ну, я говорю, ты сам сходи с ней, поговори. Он с ней говорит, она согласие дает. Ну, старые люди тоже хотят вместе побыть, одиночество никого не привлекает. Он просто оговорку делает. А ты не против, если я изредка к своей бывшей жене пойду, ей на даче буду помогать? Ну вот ее это взорвало, такая просьба. Она говорит, ты что? Это что это за отношения? И он, когда видит, что все у нее разрушилось, ко мне прибегает. Брат, ты представляешь? Она не согласилась. А ведь Бог нас учил врагам помогать. Я умилый ты мой человек. Тут совершенно другая категория, совсем другие отношения. Я, друзья, к тому, что вот если появляется вторая любовь, то первая любовь обязательно уйдет. В Священном Писании, вот в книге «Песни песней», есть прекрасный гимн любви. Я не буду зачитывать главы, вы их можете сами почитать. Я прочитаю только, как можно объяснить во 2-3 главе книги «Песни песней» любовь Саламиты. Вот кто, если читал, помните, она никогда не была более счастлива, чем в его присутствии. Вот эта девушка рассказывает о своем пастушке, который пасет среди лилий. Его отсутствие причиняет ей боль. Она тоскует, ожидая его. Она с большой радостью говорит о нем. Она любит говорить с ним. Она всегда с удовольствием слушала звук его голоса. Она видела его во сне и наслаждалась каждым воспоминанием о нем. Ее любовь не имела себе равных. Он был единственным объектом ее любви. Но я, братья и сестры, не хочу продолжать тему земной любви, потому что сегодня много было об этом сказано. Дело в том, что мы здесь речь ведем об Иисусе Христе, который является главою церкви. И представьте себе много-много хороших дел, но нету только первой любви. И уже все эти дела не имеют ценности. Мы их можем перечислять, это все история. Там было терпение, там было страдание, там была верность, там была хорошая догматическая основа в церкви. Они принципиально относились к моральной чистоте, они не сносили развратных. Но если нету первой любви, все это великолепие теряется. Нету первой любви. Поэтому вот когда мы говорим об Иисусе Христе, братья и сестры, потому что я именно об этом хочу сказать, вот какое чувство у нас к Иисусу Христу? Его невозможно не любить, когда мы читаем Евангелие. Апостол Иоанн призывает пребывать в любви. А как пребывать, братья и сестры? Мне понравилось, может быть, вы слышали или читали, есть такой иерусалимский раввин Ашер Кушнир. Он ведет серию бесед «Еврейская семья». И вот он дает такую интересную зарисовку. Муж едет с работы. Он работает, старается заработать побольше и рассуждает, как я люблю свою жену. Я уже купил ей шубу. Я специально остаюсь на сверхурочной работе, чтобы больше заработать. Я купил ей сапоги, я так ее люблю, я ее люблю. Он едет домой, она в это время дома, готовит ужин. Она тоже размышляет, как я люблю своего мужа. Я знаю, что он любит, я знаю его вкусы, его привычки, его привязанности. Я стараюсь, чтобы у меня ужин был вкусный. Я стараюсь, чтобы в доме было чисто, чтобы было уютно. Я очень люблю своего мужа. Потом он приезжает домой. Но что интересно, в этом доме возникает грандиозный скандал. Они поссорились. И он вопрос задает, почему? Почему два любящих человека вечером сошлись для хорошего ужина, для общения, и вдруг они поссорились? Братья и сестры, ответ есть у вас или нет на этот вопрос? Если кто желает, скажите. Ага. Я, брат, правильный ответ, но я выражу чуть-чуть по-другому. Каждый из них пребывает в своей любви. Это просто два эгоиста. Вы заметили, друзья? То есть это два человека, которые любят себя. Они видят себя, как они поступают. Иоанн пишет, в том любовь, что не мы возлюбили Бога, а Он возлюбил нас. В том любовь, друзья. Поэтому, если мы желаем, чтобы наше сердце было наполнено любовью, нам обязательно надо полюбить Священное Писание. Когда мы читаем об Иисусе Христе, у нас будет эта любовь, потому что написано, она изливается в сердца наши Духом Святым. Это самое ценное, друзья. Потому что можно много делать. Вот сегодня брат Володя хорошо говорил о труде в церкви, чтобы не было ленности. Но представьте себе, вот все, что мы можем делать в церкви, можно делать без любви. Апостол Павел пишет, это медь звенящая, кимвал звучащий. Поэтому труд, который мы совершаем, начиная от благовестия, от проповеди и заканчивая, может быть, уборкой в доме молитвы, или, может быть, строительством, или посещением старых бабушек или дедушек, братья и сестры, без любви совершать его невозможно. Ну, в принципе, возможно, но ценности он не будет иметь. И вот если в сердце есть любовь, это очень-очень ценно. В книге Второзакония есть такой текст очень важный, в 6 главе 5 стих. «Люби Господа, помните, всем сердцем, всею душою, всем разумением, всеми силами». Вот всем сердцем мы прочитали, как это у Суламиты. Я не случайно, друзья, взял из Библии, потому что мне хотелось найти образ самый правильный. И вот правильный именно образ Суламиты. Все-таки Духу Святому угодно было поместить вот этот вот, эту историю этой молодой девушки, вот, и показать вот на этих чувствах отношение к Богу, отношение к жениху, который на самом деле существует и ожидает церковь. А вот всей душой – это наши чувства. Представьте себе в Ветхом Завете, тогда, когда праздновали праздник Пасхи, то брали маленького ягненка, помещали его в семью. Целую неделю он жил в семье. Дети его любили, дети его кормили. Он даже в какой-то степени становился частью семьи. Об этом даже сказано в истории Давида. Ему эту притчу предлагали. Но заметьте, друзья, 7 дней живет агнец, через 7 дней, дети знают, он должен будет лишен жизни. Для чего это было все? Для того, чтобы наши чувства тоже в этом участвовали. Мы должны переболеть этими чувствами, мы должны проникнуться, насколько Иисус Христос, как агнец непорочный, также дорог был Отцу. И Он его отдал людям вот для того, чтобы они сделали то, что хотели, сделали то, что они сделали. Но с другой стороны, это была угодная Богу жертва. Через эту жертву сегодня любая молитва, покаяние, будем ли мы молиться ночью, перед сном или днем, или здесь на собрании, она услышана, потому что была принесена эта святая жертва. Поэтому, братья и сестры, вот эти чувства должны быть нам знакомы. Должны быть нам знакомы. Почему мы говорим о человеческих чувствах? В них, как в капельке росы, отражается великое солнце. Поэтому вот к Богу тоже должно быть так. Ну, иной раз спрашивают, а можно Богу, как бы сказать, объясняться в чувствах? Можно ли Христу признаваться, что я Его люблю? Но я обычно говорю, публично я не советую этого делать. То есть, если в собрании я буду так молиться, меня не поймут. И, скорее всего, здесь каким-то лицемерием будет попахивать. Но в личной молитве за закрытой дверью, я думаю, это очень хорошо, друзья. Признаваться Иисусу Христу в своих чувствах. Это очень хорошо. Показать Ему, или вернее, исповедовать свою любовь. Это очень правильно. Мы чаще, друзья, исповедуем неверие, исповедуем неуверенность. Вот если прислушаться к молитвам, я не на все молитвы аминь говорю, потому что, ну, например, люди просят, «Господи, помоги мне Тебя любить, помоги мне Тебе доверять, помоги мне». А я предлагаю, как бы ты вот послушал просьбу человека, который бы к тебе подошел и сказал, «Помоги мне Тебе доверять». Первая мысль, а почему ты, собственно, мне не доверяешь? Какое у тебя основание есть, что ты мне не доверяешь. Братья и сестры, гораздо ценнее, когда в молитве мы исповедуем Иисуса Господом, когда мы исповедуем веру. Господи, я Тебе доверяю. В принципе, Господь единственный, кому можно доверять и доверять полностью. Я тебе верю. Можно признаваться в любви. Люди, но раз боятся, что за этим последует какое-то испытание. Я скажу, братья и сестры, этого бояться не надо. Почему? Потому что любящее сердце знает, зачем вас искушать каким-то, может быть, выдуманным искушением или испытанием, когда вы ему признаетесь в любви. Признавайтесь, но ваши отношения в молитве будут гораздо более искренние, гораздо более глубокие, гораздо более теплые. Это всегда очень правильно. Опять же, можно сделать сравнение. Я со своей женой прожил 34 года. Вот скоро будет у меня такой, скажем, юбилей в мае месяце. В 1985 году, когда я служил в армии на Северном Кавказе, я с ней познакомился. Ее зовут Надя. Она была тамошней церкви в Кизлярской. Кизляр – это Северный Кавказ. И вот пришло время, после службы я опять приехал, сделал ей предложение. Ну и знаете, вот у людей счастливых, им всегда приятно вспомнить вот эти первые, скажем так, начинания, как все начиналось, вот как оно все было. И мне бывает нравится, я беру, например, покупаю шоколадку, я говорю: Надюш, давай посидим. Кстати, я это советую братьям. Мы когда с братьями ездим куда-то в поездку, ну, нас трое, четверо человек, вот я им говорю: вот вам по шоколадке, вашим женам, смотрите, сами не съешь. Ну, как правило, они это исполняют. Я говорю: придете, признайтесь ей в любви и попейте с ней чай. Да ладно тебе, какой там в любви, уже вот 30 лет прожили. Я говорю: женщины очень любят, когда им это повторяю. Даже если ты это сделал 20 лет назад, я тебе уже говорил, еще раз скажите, это очень хорошо. Я опять же, для чего это все, друзья, говорю? К тому, что все это очень полезно и правильно. Это всегда делает наши отношения теплыми, хорошими, семейными. И возникают вот эти теплые, хорошие отношения. Иисусу Христу тоже надо признаваться в любви. Делайте это искренне. Я уверен, вашей искренности хватит, потому что нам хватает иной раз бесцеремонности просить его о чем угодно. А почему в любви не признаться? Это очень и очень правильно. Братья и сестры, в этом тексте еще есть очень серьезное предупреждение. Я хочу еще раз повторить, что Иисуса Христа не устраивает масса дел, сделанных без любви. Не устраивает. Он знает ценность, вес этих дел. И вот сказано: сдвину светильник. Сдвину светильник. Светильник – это такая вещь, которую нельзя использовать в двойном назначении. Если он не светит, его надо только убирать или выкидывать, если он сломался, прогорел или еще что-то. Его нельзя использовать как вешалку, как подставку, к стене там поставить, дверь припереть – это уже не светильник. Если он не светит, и вот светильник, который перестал светить, перестал гореть, его надо просто удалить. Я скажу, в истории церкви много таких моментов, когда Господь или церкви сдвигал светильник, они переставали существовать, или в жизни отдельных личностей сдвинут светильник, все. В Ветхом Завете много таких случаев. А может быть и другое, братья и сестры. Господь по своей ревности, но раз операцию делает. Прекрасный Авраам, первый верующий человек, 100 лет дождался сыночка. Я представляю себе, как он им наслаждался. Мне не 100 лет, у меня дети гораздо раньше родились. Но мне кажется, вот в это время так душа привязана. Вот не к тому, кто родился от Агари, а тому, кто родился по обетованию. Но, как я полагаю, что Господь заметил, что место Бога в сердце вытеснено. Там слишком много занял место Исаак, вот этот маленький мальчик. И вот однажды Бог ему сказал: возьми сына твоего, пойди на гору, о которой я тебе скажу, и принеси его в жертву. Братья и сестры, какое жесткое условие. Как ему тяжело было. Он даже не сказал об этом своей жене. Он понимал, она этого не перенесет. Но вы заметьте, все, что он делает не потому, что как будто какой-то рог на его головой. Написано, встал рано утром, а почему бы не полежать, все равно Исаак умрет. Он дрова с собой взял, он взял с собой отроков. Вы заметьте, он все делает, прикладывая сердце. Он понимает, что если Богу это нужно, он это сделает. То есть настолько он полюбил Господа. И я как понимаю, друзья, Богу надо было допустить вот эти жернова, в которых он находился, в этих переживаниях, чтобы всколыхнулись чувства к Богу. Они нужны были для Авраама. Когда он совершил это жертвоприношение, Бог сказал, теперь я знаю. Братья и сестры, но дело в том, что Бог всегда знает. Всегда знает. Но Аврааму для его обновления чувств нужно было это. Я представляю, с какой радостью, совершив это служение, они возвращались обратно. Можно вспомнить прекрасного Давида. Братья и сестры, написано, что нашел я мужа по сердцу своему. Ни об одном человеке в Писании так больше не сказано. Если бы он сегодня жил, вы знаете, я бы для себя взял хорошее такое вот наблюдение сделал за ним. Я бы смотрел, как он живет, как он ест, как он читает, как он молится, как он поступает. Коль он муж по сердцу Божьему, мне бы хотелось с него взять пример. Мне бы очень хотелось это сделать. Друзья мои, а что он был безгрешный? Что он был беспроблемный? Вы назовете много примеров, где он не просто ошибался, он очень плохо поступал. Братья и сестры, но я скажу только одну мысль, она самая важная. Он был в плену своих заблуждений. То он к Анхусу убежал, безумным притворился. Но Давид никогда не ходил к идолам. Давид никогда не поклонялся идолам. И вот этим он был цельным духовным человеком. Бог это очень ценил. Вот сегодня уже много об этом говорилось. Сердце людей верующих разъедают черви желаний. Очень сильно это продуцирует интернет. Там много информации. И вот человек готов зависать. Но раз вопрос задают, на что за беда, если я там ролик посмотрю, фильм посмотрю? Я отвечаю, дело в том, что твое сердце духовное засыхает. У меня тоже во дворе теплица стоит, мы с женой цветы выращиваем, рассаду. Я часто наблюдаю вот эту корневую систему. Кто этим занимается, знает, что корни, они долго не живут сухие. Но не обязательно цветы, друзья. Помидоры мы все сажаем или еще что-то сажаем. И любой огородник знает, надо обязательно посадить, вовремя посадить. Если мочка, это нежные такие корешки, усохли, сколько бы вы туда воды не вливали, хоть ведро, этот помидорчик никогда не оживет, он уже мертвый. Вы его ничем не отольете. И вот очень часто у верующего человека вот эта область желаний, она просто деформируется. Он смотрит фильмы, он живет новостями. Понимаете, все это на него влияет. Любые фильмы, вы знаете, делаются для того, чтобы захватить наше внимание, захватить наше воображение. И человек просто в этом растворяется. И тогда, когда Духу Святому надо пробиться в это сердце, это уже бесполезно. Он просто бесчувственный. Я очень трепетно отношусь к молитвам подростков. Но как страшно, если они перестанут молиться, перестанут каяться. Это возможно тогда, когда духовный корень просто засыхает. Поэтому, братья и сестры, вот мы сегодня об этом много слышали. Это последняя мысль. Если в сердце появляется вторая любовь, к чему бы то ни было, хоть к спорту, хоть к чему. Я помню, когда жил в Камышине, трудился там на миссионерском поприще. В одно лето мне пришлось крестить 18 человек. У нас церковь быстро выросла. Я крестил одну молодую женщину. Она еще была и беременной, к тому же. Но она меня предупредила, я говорю, ничего страшного, с твоим сыночком тебя крестим, беды в этом нету. Но что интересно, когда я крестил, то появился ее муж на берегу. А он был спортсмен очень известный. Дважды чемпион Казахстана по боксу. И он такой нервный пришел. Он знает, что я буду ее сейчас в воду заводить, там окунать ее надо. Вот его это очень сильно волновало. Но я говорю, вот ты смотри, мы все аккуратно делаем, ничего страшного не будет. Ну и так и случилось, я погрузил, потом помог ей выйти. Но что интересно, через неделю он пришел в наше собрание, этот Рома, и он покаялся. И вот мы ему вручили открытку, и он говорит, братья и сестры, я 2 раза был чемпионом. Вы знаете, как это приятно, когда тебе, значит, на самый высокий пьедестал почета, тут и вот эти все Юпитеры горят, такие лампы, вот там гимн республики звучит, там столько славы, молодые девушки тебе там какие-то венки на шее одевают, неизвестно зачем. Но, говорит, мне сейчас намного приятнее. Вы меня поздравили, что я теперь дитя Божье. Братья и сестры, цели, которые человек ставит, они земные. Их можно настигнуть, достигнуть. Они радости не приносят. Но то, что мы в Боге достигаем, это самое ценное. Это остается с нами на всю жизнь и даже в вечности. Поэтому сердце, которое предано Богу, самое радостное, самое приятное сердце для Господа. Мне бы хотелось, чтобы мы вполне серьезно все это оценили. Если мы хотим, чтобы первая любовь горела, братья и сестры, не допускайте туда привязанность к греху, к разного рода проступкам, каким-то, может быть, нехорошим делам. Не допускайте этого. Да поможет нам в этом Господь. Мне бы хотелось предложить помолиться.